Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсе аўторка 14 кастрычніка.
Лукашэнка баіцца тамагаўкаў, таму спяшаецца з вялікай здзелкай.
Калі ўсё ж такі амерыканцы вырашаць перадаць гэтыя ракеты, гэта вельмі адмоўна паўплывае на гэтыя стасункі.
Ці пацягне Беларусь аб'ёмы паліва, якія патрэбныя Расіі.
Іначе ў нас у саміх будзе дэфіцыт бензіна.
Ці сапраўды ўзровень небяспекі для беларусаў у Літве зменшыўся?
Непрерывна. В течение 5 лет мы наблюдаем масовую атаку, дезинформацию, кампаніі по лініі делегітымізацыі Светланы Тихановскай і беларускіх дземсіл.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У аўторак Лукашэнка склікаў нараду, каб абмеркаваць беларуска-амерыканскія стасункі.
Ён запэўніў, што гатовы да вялікай здзелкі з ЗША. Падчас мерапрыемства ў зале прысутнічалі сілавікі. Эксперты не выключаюць, што ў самы бліжэйшы час варта чакаць вызвалення чарговай партыі палітвязняў.
У жніўні Трамп заявіў, што абмяркоўваў з Лукашэнкам вызваленне 1300 зняволеных. У сярэдзіне верасня адбыліся змякчэнні санкцый ЗША ў дачыненні да Белавія. У той самы дзень у Беларусі выйшлі на волю і адразу ж былі высланыя з краіны больш за 50 чалавек.
Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман не выключае, што сустрэча мае надзвычайны характар праз тамагаўкі. Трамп абяцае паставіць іх у краіне, калі Пуцін не спыніць вайну.
Калі ж у выніку такога шантажу стасункі паміж Масквой і Вашынгтонам пагоршацца, Трампу можа стаць нецікавым беларускі трэк, мяркуе аналітык. Таму Лукашэнка спяшаецца паспець правярнуць хаця б свае справы і ўзяць тое, што пакуль даюць, чым урэшце рэшт не атрымаць нічога.
Сваю думку Александр Фрыдман развіў у эфіры Еўрарадыё.
Гэты тыдзень можа быць адным з тых тыдняў, які вырашыць далейшы накірунак вайны Расіі супраць Украіны і таксама амерыканска-расійскіх адносінаў. Бо ўсё ж такі хутчэй за ўсё на гэтым тыдні Дональд Трамп прыме тое ці іншае рашэнне наконт тамагавкаў, ці будуць яны дадзены Украіны ці не. Анансаваны візіт Уладзіміра Зялэнскага ў Вашынгтон і перамовы з амерыканцамі, ну, напэўна, там будзе нешта адбудзецца, і можна уявіць сябе, што калі ўсё ж такі Зялэнскі туды накіруецца і там будуць нейкія размовы, ну хутчэй яны будуць пазітыўнымі для Украіны, бо калі ты гэтыя ракеты не даеш, ну навошта выклікаць Зялэнскага ў Вашынгтон, каб патлумачыць яму там у Белым доме, што выбачайце, спадар Уладзімір, нічога вы тут не атрымаеце. Не, ну хутчэй за ўсё, калі ўсё ж такі ён прыязджае, то ён нешта атрымлівае. І апошнія сустрэчы, асабістыя сустрэчы Зялэнскага з Трампам, яны былі досыць пазітыўнымі. Так што ў гэтым сэнсе могуць адбыцца падзеі, Лукашэнка гэта разумее, якія могуць істотна паўплываць на характар амерыканска-расійскіх стасункаў. Гэта значыць, калі ўсё ж такі амерыканцы вырашаць перадаць гэтыя ракеты, гэта вельмі адмоўна паўплывае на гэтыя стасункі. Гэта таксама можа сапраўды выйсці, быць новым крокам, новым этапам у гэтай вайне. А гэта значыць, што і цікавасць да Лукашэнкі, як для чалавека, якога выкарыстоўваюць у якасці каналу сувязі з Расійскай Федэрацыі, што цікавасць да Лукашэнкі можа раптам зменшыцца. Ну, калі не вядуцца нейкія сур'ёзныя перамовы з Масквы, ну, навошта патрэбны тады Лукашэнка. А гэта для Лукашэнкі значыць, што ўсе гэтыя здзелкі, пра якія ён марыць, яны могуць не адбыцца. Прынцып Лукашэнкі, мне падаецца, досыць просты, і сёння ён, ну, больш-менш гэта і сказаў, што мэта паляпшаць стасункі са Злучанымі Штатамі і заўсёды глядзець за тым, каб Злучаныя Штаты давалі нам тое, што мы жадаем, тое, што яны абяцалі. І задача, напэўна, паўставала ў тым, каб працягваць гэты працэс як мага далей і паступова выцягваць ад амерыканцаў ўсё нешта большае. Ну вось за пэўныя паслугі, ну яшчэ пэўную групу палітвязняў можна надаць і за гэта атрымаць. Па прынцыпу, чым больш будзе вось такіх візітаў, кантактаў, перамоваў, тым больш ты ўрэшце рэшт атрымаеш. А калі мы сябе ўявім, што сапраўды Трамп прыме гэтае рашэнне, непрыемнае рашэнне, як для Лукашэнкі, так і для Пуціна з тамагавкамі. І гэта прывядзе да зусім новага становішча. Ну тады ўсе гэтыя кансультацыі паміж Мінскам і Вашынгтонам могуць альбо замарозіцца, альбо ўвогуле спыніцца. Ну і тады Лукашэнка не атрымае тое, што ўвогуле не атрымае тое, на што ён разлічваў. Таму зараз і гаворка ідзе пра вялікую здзелку. Магчыма і рыхтуецца менавіта гэтая вялікая здзелка, дзе напэўна будуць адменены пэўныя санкцыі, а Лукашэнка ў сваю чаргу вызваліць групу палітнявольных. Магчыма ідзе падрыхтоўка. Магчыма гэта толькі рыторыка з боку Лукашэнкі. Паглядзь.
Але што гэта за вялікая здзелка? Што ці хто стане таварам з боку Беларусі, а з боку ЗША? Працягвае Александр Фрыдман.
Я думаю, што ў Лукашэнкі тут вот, калі паглядзець ягоныя выступы на публіцы, то тое, што мы бачым апошнімі днямі, у яго тут две задачы. Першая, так бы мовіць, уласная, усё ж такі паспрабаваць на гэтым амерыканскім напрамку дасягнуць як мага большага, пакуль гэта магчыма, але ён жа вядзе сябе вельмі асцярожна. Я думаю, што Лукашэнка быў бы не супраць паўтарыць тое, што учора зрабіў у ізраільскім кнесеце спікер ізраільскага параметра Амір Ахана, калі ён проста там расплываўся ў велізарных кампліментах Трампу. І было бачна, усіх, хто бачылі гэтую трансляцыю, или альбо могуць паглядзець, пабачыць, наколькі гэта было прыемна Трампу. І наколькі гэта было эфектыўна ў рэшце рэшт. Пасля гэтай прамовы Аханы, пасля таксама вельмі такіх апалагетычных, фанаберычных прамоваў прэм'ера Нетаньяху і лідара апазіцыі Лапіда, якія таксама Трампу спадабаліся. Ну так, тое, што яны казалі, ну, канешне, шмат у чым гэта перабольшванне, але гэта тое, што Трампу відавочна падабаецца. І потым быў выступ Трампа ў кнесеце, які ён проста, гэта быў вельмі цікава за гэтым назіраць. Ён проста адыходзіў шмат разоў ад манускрыпта. Ён рабіў экспромты. Было відавочна, яму там падабаецца, і ён быў у ізраільскім парламенце, напэўна, застаўся бы там да апошняга. Ён же паўтараў некалькі разоў, што вось яны яго там у Егіпце чакаюць. Ну нічога, можа ён прыедзе, ўжо нікога там не будзе, але ўсё роўна ён тут застаецца ў кнесеце і працягвае. Гэты прыклад Аханы, ён прадэманстраваў, што гэтыя вось кампліменты, якія робяцца, гэта Трампу ну вельмі падабаецца. Ён гэта проста з такой асалодай усё чуе і з такім задавальненнем, што гэты прыклад ён адпаведны. Так што тым, хто хоча дасягнуць поспехаў у напрамку Трампа, менавіта трэба, напэўна, карыстацца тактыкай Аханы. Дык вось, што тычыцца Лукашэнкі, ён бы, напэўна, яшчэ больш бы сказаў, наколькі яму Дональд падабаецца, наколькі Дональд выдатны. Але, ну, тут трэба паводзіць сябе асцярожна, бо Дональд, той самы Дональд і ў кнесеце, і не толькі ў кнесеце, рабіў розныя заявы, якія для Расіі, ну, зусім не вельмі. Таму Лукашэнку тут важна не перабольшваць. Ну, як можна перабольшыць у адрас чалавека, які можа нават збіраецца накіраваць тамагавкі, якія будуць выкарыстаны супраць Расійскай Федэрацыі. Таму, з аднаго боку, ідзе гэтая рыторыка, досыць прыязная па-ранейшаму адносінах да Трампа. З другога боку ідуць гэтыя развагі пра здзелку, што вось ён гатовы, што трэба гэта зрабіць, і ўсё. І трэці момант, ён для Лукашэнкі таксама вельмі важны, ён разумее, выдатна разумее, што ягоныя кантакты з амерыканцамі цалкам залежаць ад таго, як будуць развівацца стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй. Таму пастаўкі тамагавкаў не ў інтарэсах Лукашэнкі, прагматычна не ў інтарэсах Лукашэнкі. Акрамя таго, я не выключаю, што яму альбо ў Крамлі параілі гэтую тэму тамагавкаў здымаць і падкрэсліваць, што гэта ўсё можа вельмі-вельмі дрэнна скончыцца і паспрабаваць па сваім каналам даць донести это до американцев, прикладно такие месседж, что коли уже все, коли вы это все поставите, ну все, ну это конец. Это ядерная война, у Путина не застанется инших магчимостей. Тому вы, американцы, вы же разумные люди, не робите этого, не поставляйте это томагавки. И тому он, ну я, конечно, я раблю парафраз, но он працуя миновито у этом на керунку, вот своими уластными промовами, ну и еще ему треба показать, потрапить, попробовать потрапить со своей риторикой на сторонки замежной прессы, каб его побачили, каб, может, Трамп звернул на его увагу. И это он может сделать только в том выпадку, коли он будет уздымать тему ядерной войны. То, что навод российские политики робят вельми-вельми осторожно. Ну а пытание у тем, те ему в Москве пораили это робить, альбо это такие агуны экспромт, и он лишит, что это Россия российскому боку сподобается, что это то, что они хотели почуть, и это то, что зверне на его увагу. Магчима, это и он робить и без того, как отрымать некое там распоряжение с Кремля. Магчима, и он робить это самостоятельно, але робить.
Але, коли мы кажем все ж таки, ну, думаем про вот эту великую сделку, зразумело, что Лукашенко может пропоновать своего боку. Самый ходовый товар – это политвязни, политзакладники, какие у него есть. И это с одного боку. А с того боку, вот он зараз у своим спичи узгадал, ну вот, яны у попередней сделки, там, сняли санкции с Белавия, але керовник Белавия там не задоволили, бо там нечто не досняли, неяк не так сняли. Ну, зразумела, не так сняли. США сняли только свои обмежевания, а это не открыло европейское небо для Белавия, рашение там США. Але коли протягивать зараз, то что может быть у обмен с боку США? Мы ведаем, про что марить то же самое Лукашенко. Ну, найперш, это калийка, это банковские санкции. Ну, калийка, а что? Литва сказала конкретно, мы у Клайпеду не пустим. И что? Вот, то есть, вот что с того боку Лукашенко может отрымать?
Сегодня, когда он разважал в контексте санкций, он же перешел досить худко с американцев на европейцев. И это зрозумело, бо самые неприемные санкции, какие у него есть, это не американские санкции, а европейские санкции. То бок максимум, на який он различивает, но Олег, это саправды ружовые мары, что одночасово будут сняты как американские санкции, так и европейские. То бок американцы натиснуть на своих хаврусников у Европе, и они разом под американским уплывом отменят эти санкции, ну а он, напевно, вызволит у всех политвязнев, вот, что вот такая сделка отбудется. Але это, и снова же, это ружовые мары. Я думаю, что настолько далеко он не заходит, и он разумеет, что максимум, якого он может добиться, это, саправды, отмена американских санкций. Махчима, американцы так само поспробуют поразбавлять с европейцами, але я думаю, что на этом напрямку у сегодняшних умовах, у контексте войны России супротив Украины, як яна идзе и той роли, якую Беларусь адыгрывая у гэтай войне, падтрымліваючы Россию, тут уявить себе, что европейцы раптом пойдут на такие кроки у дачынення до Лукашенко, гэта вельмі тяжко. Гэта другі момент. Ну и третий момент. Я все ж таки думаю, что у Лукашенко у контактах с американцами, ну, справа не обмяжовывается только выключно санкциями. Бо санкции сняли, но пэўны новый статус-кво створили. Думаю, что Лукашенко жадае марыць про іншае. Ён жадае американских инвестиций. Есть разные магчымасці для экономичных проектов, якія могут быть цікавых проектов для беларускага боку. Так что в этом сэнсе ён разлічвае и на допомогу пэўную контакта со Злучными Штатами, ну и про Злучные Штаты выйти и знайсти новые магчимости у тых краинах, у яких добрые партнерские, сябровские стосунки с Вашингтоном. Але это все такие планы, и еще раз планы, мы же разумеем, что это все реализовать в умовах сегодняшней это политической рычаисности вельми тяжко. Пытание, тем более, это махчиво.
У эфіры Еўрарадыё быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён паразважаў пра вялікую здзелку Лукашэнкі і Трампа і пра тое, чаму яна можа сарвацца.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Ці пацягне Беларусь аб'ёмы паліва, якія патрэбныя Расіі?
Іначе ў нас у саміх будзе дэфіцыт бензіна.
Ці сапраўды ўзровень небяспекі для беларусаў у Літве зменшыўся?
Непрерывна. В течение 5 лет мы наблюдаем масовую атаку, дезинформацию, кампанії по лінії делегітимізації Світлани Тихановської і білоруських дімсіл.
Зустрінемося після новин спорту.
Євразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Артём Ліўшунов вярнуўся ў склад Чыкага Блэкхокс і дапамог камандзе перамагчы Юту 3-1. 19-гадовы хакеіст правёў на лёдзе амаль 15 хвілін, адзначыўся хітамі і карыснасцю плюс 1. Галоўны трэнер Блэкхокс Джэф Блэшэл высока ацаніў гульню беларуса. Ён прыняў на сябе ўдар, праявіў сілу ў абароне і зрабіў прарыўны пас. Гэта тое, што робіць яго асаблівым. Ліўшунов прапусціў мінулы матч НХЛ, але, здаецца, упэўнена вярнуўся ў аснову. Футбольная сенсацыя з Афрыкі. Зборная Кабаверды ўпершыню ў гісторыі выйшла на чэмпіянат свету. У вырашальным матчы каманда ўпэўнена разграміла Эсватыні 3-0 і заняла першае месца ў сваёй групе з 23 ачкамі. Такім чынам, невялікая астраўная дзяржава, дзе жыве каля 530 тысяч чалавек, упісала сваё імя ў гісторыю сусветнага футболу. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня 26 года ў ЗША, Канадзе і Мексіцы. Беларусь страціла магчымасць згуляць там. Скандал у КХЛ. Матч паміж СКА і аўтамабілістам завершыўся спрэчным эпізодам. Суддзя пасля відэапаўтору залічыў шайбу, якая заляцела ў вароты праз дзірку ў сетцы. Пасля гульні арбітра пажыццёва адхілілі ад працы. Аднак адыёзны трэнер Андрэй Назараў заявіў, што суддзі наадварот трэба даць прэмію. Маўляў, дзякуючы скандалу, пра КХЛ цяпер гавораць усе, нават замежныя СМІ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускія НПЗ не дадуць рады з такім аб'ёмам бензіну, які хоча закупляць Расія. Гэта можа несці нават тэхнічныя пагрозы для заводаў, мяркуе эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Маховскі.
Расійскія чыноўнікі маюць у планах нарасціць пастаўкі беларускага паліва да 300 тысяч тон за месяц. Пры гэтым аб'ём паліва, пастаўленага Беларусі ў верасні, склаў 45 тысяч тон.
Увогуле пастаўкі беларускага бензіну і дызеля ў Расію аднавіліся ў ліпені гэтага года. З восені мінулага быў перапынак. Такое развіццё падзей звязанае з паліўным крызісам, які здарыўся праз украінскія атакі на расійскія НПЗ.
Паводле звестак Петербургскай біржы, за ліпень-верасень на таргах рэалізавана амаль 97 тысяч тон беларускіх нафтапрадуктаў, што на 36% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Толькі за верасень продажы бензіну з беларускіх НПЗ выраслі на 168% месяц да месяца, а дызеля на 83%.
Ці разбагацее Беларусь праз гэтыя закупкі? Чаму яна не падцягне аб'ёмы, патрэбныя Расіі, і ў якім стане цяпер знаходзяцца беларускія НПЗ? На гэтае пытанне Андрэй Маховскі адказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Аказваецца, і да Лукашэнкі, ну, калі паверыць усё ж такі там пэўным допісам там ці інфармацыя, якая падаецца, што да яго з працягнутай рукой ці там на там полусогнутых каленках сценках ідуць з Крымля, ну Пуцін не Пуцін ужо там не будзем сцвярджаць, і просяць: таварыш Лукашэнка, а прадайце нам бензіну вашага беларускага, потому што очень на трудна жыць на Русі зараз без бензіна. Сволачы вот эти вот какие-то НЛО невядомыя паўбівалі ўсе нашы НПЗ, асабліва ў еўрапейскай частцы.
Я думаю, там немножко по-другому звучит. Там они не идут к нему с протянутой рукой, они говорят ему: нам надо столько бензина, и все. Зачем просить, если можно не просить? Там с бензином это, кстати, очень хорошая история, интересная на самом деле, потому что то, что Россия там хочет покупать бензин в Беларуси, окей, это как бы ладно. Там, ну вот 50 тысяч тонн поставили в сентябре, да, это было больше, чем в августе, в 4 раза. Там, это окей, это одна история. Но там вот было письмо Новака, и это письмо же не к Лукашенко было на самом деле. Это письмо Новака было к Мишустину, в котором Новак среди мер говорит, что надо купить 300 тысяч тонн бензина в Беларуси. И это вот тот случай, когда, классический случай, когда размер имеет значение. Потому что 50 тысяч тонн – это одна история, а 300 тысяч тонн – это вообще совершенно другая история, которая прям вот все меняет. Я не знаю, просто как бы вот я много слушал, смотрел, и люди вот не делают разницы, да, то есть как бы одно дело просто поставлять бензин в Россию, другое дело поставлять 300 тысяч тонн. Ну, я вот объясню.
Ну, а в чем проблема? Да, вот расскажи. Да, сейчас... Нам же столько рассказывали про модернизацию этого НПЗ Мозырского.
Да, сейчас объясню. Все просто, все очень просто. Простая арифметика. Беларуси в среднем месяц нужно от 80 до 100 тысяч тонн бензина. Вот это нам самим, потому что иначе у нас у самих будет дефицит бензина. Там понятно, что по месяцам это варьируется, когда у нас там посевная, уборочная, надо чуть-чуть больше, надо больше, когда ее нету, надо меньше, но 80-100 тысяч тонн в среднем месяц. При этом наше максимальное среднемесячное производство было порядка 350 тысяч тонн бензина в месяц. То есть, вот смотри, цифры, да? Нам нужно 80 тысяч, Россия просит 300 тысяч, а мы в среднем в месяц максимально производили 350, да? Ну, тут как бы надо учитывать еще один тонкий момент, что я говорю, что вот 350 тысяч – это среднемесячное производство, максимальное. То есть, это когда мы берем вот сколько произвели максимум за год и так механически раскладываем на 12 месяцев. Там понятно, что бензин производится неравномерно, и там какие-то месяцы что-то ставится на профилактику, производит меньше, там, я не знаю, ну, условно, там, не знаю, 300 тысяч тонн, да, произвели какой-то месяц. А другой месяц, ну, если работаем на максимальной загрузке, а другой месяц, наоборот, там, задействовали все мощности, произвели, там, не знаю, 400 тысяч тонн. То есть, в принципе, да, мы можем продать в Россию вот эти 300 тысяч тонн бензина, и нам еще останется себе.
Мы говорим про все НПЗ.
Да, про два белорусских НПЗ. Ну, такие объемы, просто, ну, их нельзя производить больше, ну, просто потому, что, ну, как бы, есть ограничения по объему этих установок, они не могут больше производить. И то есть, то есть мы можем один месяц, там, один месяц, два месяца так поставить, да, особенно если, ну, у нас, наверное, есть какие-то запасы бензина там стратегические, можем их достать из резервов, но мы не можем долго их поставлять, потому что заводы не могут работать со 100% нагрузкой никогда, потому что особенно нефтеперерабатывающие заводы, потому что там это такое тяжелое производство, там эти установки надо профилактировать, ремонтировать, их просто, ну, просто их чистить надо тупо, надо ей дать постоять, чтобы она отдохнула, она иначе она взорвется. Вот как была история на Ярославском заводе НПЗ, который, как хвалился губернатор, справился сам, загорелся
без допомоги,
не привлекая дорогостоящих БПЛА противника. Вот. То есть и с ними может произойти то же самое, потому что мы не можем так долго работать. Вот эти заводы не могут работать на этой максимальной загрузке. Ну, и мы не знаем, какое там техническое состояние сейчас у наших заводов, да, насколько они там, как бы, вот могут они там два месяца, условно говоря, вот работать на 100%. Мы не знаем, да. Но есть такой намек был в прошлом году, когда случился, если помнишь, сильный ветер. Ну, они там, нам там рассказывали, что это ураган, цунами и торнадо, и, в общем, все семь казней египетских. Ну, на самом деле, это была просто буря. Ну, достаточно сильная буря, да. И, как тогда говорил Лукашенко, только Бог спас наш Мозырский НПЗ от того, чтобы он сломался окончательно. Но он все-таки слегка сломался, и на ремонт его потребовалось больше месяца, как мы знаем. То есть, ну, я это о чем говорю? Это говорит о том, что ну, эти заводы и так в не очень хорошем состоянии находятся на самом деле, судя по всему. Ну, если, вас, если ветер ваш завод выводит из строя больше, чем на месяц, ну, блин, что-то с вашим заводом, наверное, не так. И вот, наверное, он не может работать долго на вот этой стопроцентной загрузке. И вот в этом риск. То есть, риск именно в этом объеме. Не в том, что они поставляют... Не в том, что они, в принципе, поставляют бензин, хотя Беларуси не очень выгодно поставлять бензин в Россию. Это как бы тоже такая, ну, не особо хорошая история для нас. Ну, сейчас это немножко по-другому, чем было, скажем, год назад. Год назад это было вообще абсолютно невыгодно. Сейчас у нас произошло падение поставок на другие рынки. Вот Дмитрий Круг из Бирока, он посчитал, что, по-моему, там цифру я вот, может быть, ну, не, надеюсь, не совру, что 65%, на 65% загрузки сейчас наши заводы работают. То есть, в принципе, поднять еще на 20% мы можем легко и продавать вот этот излишек в Россию. И это не будет очень выгодно, супервыгодно, но это какую-то копеечку нам даст. Ну, то есть, заработаем. И, собственно, вот 50 тысяч поставок в сентябре на российский рынок – это ок, это нормально, это даже это выгодно белорусским заводам. А вот 300 тысяч – это уже большие вопросы. То есть, выгодно ли это нам? Ну, 100% невыгодно. Но не грозит ли это там тем, что у нас самих появится дефицит с бензином?
Але Россия протягне активно набывать палива у Беларуси. Какие рызыки гэта несе? Протягивают Дмитрий Лукашук и Андрей Маховский.
Слухай, вот некалькі момантаў. Ну, па-першае, я на мінулым тыдні размаўляў з украінскім ваенным экспертам Каваленкам Александрам і ў чарговы раз пытаўся, ну, цяпер-то, вот асабліва, калі, да прыкладу, пойдзе вялікія партыі, там ўжо некія там бензіна, дізеля ў Расію, на што яно пойдзе найперш? Безумоўна, на патрэбы расійскага войска. Робіць гэта з законнымі ваеннымі цэлямі той же самы мозырскі НПЗ. Ён кажа, не, ўсё адно, как бы мы біць па ім не будзем. Добра, прымаем гэта, але тут узнікае пытанне, а як вы будзеце пастаўляць гэтае паліва ў Расію? Дружба?
Не, дружба это нефць возіцца.
Ну, ну, сэнсе, ўсё адно, якім чынам? То есть, а ўжо на тэрыторыі Расіі, там как бы это ўжо законныя цэлі.
Да, на самом деле можна сделаць как бы другую вещь, і украінцы это делалі, выбіць дружбу. Собственно, её ж уже выбівалі, да? Просто ударыць по нефцеправоду дружбу, через который, собственно, ну, по этой станции, да, через которую, собственно, качается нефть в Беларусь, и все, и Беларусь тогда останется без нефти. Ну, правда, тогда еще останется без нефти в Венгрии и Словакии, но, с другой стороны, кому это, как бы, интересно, да, вот, что они останутся без нефти. Вот, то есть, ну, есть вариант, при котором и мы тогда останемся, да, без бензина, вот, ну, на самом деле, там очень много, на самом деле, очень много рисков, ну, кроме того, кроме прямых ударов, да, ну, во-первых, риск какой? Риск, что вот работая на эту полную загрузку, там наши заводы начнут ломаться, да, и даже не нужна сильно большая авария, даже мелкая авария при таких поставках может привести к тому, что у нас бензина начнет не хватать нам самим. Другой риск заключается в том, что, ну, смотри, вот, я не знаю, в какой-нибудь Брянской области возникает дефицит бензина, начинают отпускать там бензин по талонам, 20 литров в один бензобак, не больше, да? Ну, она же вот, а тут же вот Беларусь, и свободный же бензин, и может даже еще и дешевле. Ну, то есть, они начнут ездить к нам и покупать у нас бензин, ну, по крайней мере, из приграничных районов. А еще же возникнет и бизнес, потому что, ну, начнут появляться бензовозы, которые будут покупать больше этого бензина в частном порядке.
Ну, бензовозы, не бензовозы, но Ford на 60 литров да, бак, да, никто ж не...
Да, и сколько-то там канистрочек погрузить себе в багажник и потом поехать продавать в Россию с большой выгодой для себя, почему нет? То есть, это второй риск, который может возникнуть, из-за которого может у нас появиться, ну, собственно, дефицит бензина, да?
Вось, давай как раз аккурат таки я зачаплюся за твои слова про то, там, что Венгрия, там, умовно, там, Словакия, якія застануцца без бедные, несчастные российской нафты. И потрапилася буквально пару дзён тому информация про то, что 7 з 27 краинов сябраў ЕС повеличили импорт энергоресурсов из России у коштовым выгляде, параўнальны с 24 четвертом годе. То есть Франция повеличила закупки российских энергоресурсов на 40%, Нидерланды на 72%, Бельгия 3%, Хорватия 55%, Румыния 57%, Португалия 167%. То есть вот как-то вот так само санкции, там вот война, там мы там за каштовности, все остальное, а потом как-то вот копеечка.
Да, ну да, это же, да, это история о том, как вот как работают санкции. Ну, на самом деле, они все равно работают, да, они все равно работают, и, ну, вот эти вот там увеличение закупок, оно же выглядит, как сказать, в относительных цифрах внушительно, да, там на столько-то процентов, а абсолютных-то, ну, Россия, продажи российских энергоносителей в Европу упали, реально упали просто.
Ну, упали-то не упали, але за первые 8 месяцев этого года импорт Евросоюза склал 11, ну, амаль что 11,5 миллиарда евро, то есть вот 11,5 миллиарда евро, якія пайшлі ў расійскі бюджэт, з якога, ну, там не ўсе, но значная доля пайшла на вайну.
Да, да, да. Не, это вопрос, да, того, как работают санкции. То есть это вопрос того, что во всех этих санкционных ограничениях есть лазейки, которые позволяют вот так или сяк их обходить. То есть, ну, они все равно работают, поэтому мы видим по российскому бюджету, да, там, где нефтегазовые доходы упали, колоссально упали, это мы видим по дефициту российского бюджета. Но они работают не так хорошо, как этого бы хотелось, конечно. Хотелось бы, чтобы они работали получше, хотелось бы, чтобы этих лазеек не было, хотелось бы, чтобы как-то с теневым флотом вот этим российским, который возит нефть, да, чтобы, ну, не просто мы вносим в список эти танкеры, да, а чтобы с этими танкерами, ну, что-нибудь там происходило, я не знаю, чтобы при заходе в порт, там его арестовали и спросили, а что ты вот нарушаешь санкции? А вот мы его у тебя конфискуем там, ну, то есть, чтобы они выполнялись. То есть, санкции работают, но хотелось бы, чтобы они, конечно, работали гораздо лучше.
Ну, так, и тут больше за счет, как бы так, ну, обурая то, что это ж я узгадываю фильм, який зробил Белпол, он там расследование с трех фильмов робил про БелАЗ, и один был момент такой, что яны выкрыли польскую фирму, якая гэтые там белазы, пару штук, кольки там, ну, кольки они там тых белазов могли там, але в обход санкций, сдолили, завести, тут продать, все такое. Ну, выкрыли малайцы, приватная фирма, пару тых белазов продали. Тут же размова идет про закупки державные. То есть это держава, там, Португалия на 167% повеличила импорт российских, так само, державных ресурсов.
Да, конечно. Ну, то есть, да, ну, это та же та история, про которую мы все время, да, про которую все время говорят, что, ну, во-первых, Евросоюз нет такого, ну, единства, да, с другой стороны, есть некоторое лицемерие, которое заключается в том, что, ну, вот мы, типа, вводим санкции, вот Португалия может закупать, да, и там, и Нидерланды, кстати, которые вроде как, ну, типа, жестко говоря, которые есть жесткая риторика. То есть... Ну, то есть, да, Европе, ну, что тут можно сказать? Европе нужно, как бы, больше выполнять свои решения и, не, главное, не оставлять лазеек, которые позволяют нарушать эти вот санкции, да, там. Ну, и я даже не знаю, так скажу, что, ну, вот, и в некотором смысле и Трамп, может, он, как бы, не так уж не прав, когда говорит, что, ну, типа, а вы, типа, на себя посмотрите, сделайте, наконец, вот, как бы, будьте последовательны, да, то есть...
Ну, не так, да, а то мы как бы хочем мира, але давай вот Трамп, ты как-то вот сам, а пока мы будем российскую нафту добывать.
Ну,
вот,
да, тут есть моменты, да.
Андрей Маховский у нас регулярно наведывается на эфир, а на сегодня мы с Андреем развитываемся, до встречи, живи Беларусь.
Живи Беларусь. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Ці сапраўды ўзровень небяспекі для беларусаў у Літве зменшыўся?
Непрерывна. В течение 5 лет мы наблюдаем массовую атаку, дезинформацию, кампании по линии делегитимизации Светланы Тихановской и белорусских демсил.
Сустранимся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу.
Акторка Дакота Джонсон, вядомая па фільме 50 адценняў шэрага, прыступае да працы над сваім першым рэжысёрскім праектам драмы аб сталенні дрэва сіняга колеру. Пра гэта паведамляе World of Real. Галоўная гераіня карціны – маладая жанчына з засмучэннем аўтыстычнага спектру, якая пасля школы пачынае самастойнае жыццё, вызваляючыся ад празмернай апекі маці. Па словах Джонсон, гісторыя мае для яе асабістае значэнне. У акцёрскі склад увайшлі Джэсіка Альба і Ванэса Буркхарт, якая сыграла раней дачку Джонсон у фільме «У рытме ча-ча-ча». Буркхарт таксама зоймецца сцэнаром. Вытворчасцю карціны зоймецца кампанія «Тіатайм Пікчерс», якая належыць Джонсон. Здымкі пачнуцца ў Лос-Анджэлесе ў лістападзе. Вядомы амерыканскі акцёр Алек Болдуін трапіў у ДТЗ. Як азначае выданне ТМЗ, аварыя адбылася ў Істхэмптоне. 67-гадовы акцёр знаходзіўся ў машыне разам з братам Стывенам, калі іх машына нечакана ўрэзалася ў дрэва. Ніхто не атрымаў траўмы, але вось частка пазадарожніка зоркі цалкам разбурана. Сам Алек пракаментаваў інцыдэнт у сваім Інстаграм. Акцёр запісаў відэа, у якім распавёў падрабязнасці аварыі. Паводле яго слоў, гэта аўто яго жонкі, ён спрабаваў пазбегнуць сутыкненні са смеццевозам, які выехаў на дарогу. 21 кастрычніка на аукцыёне ў Манако прададуць бронзавую пасмяротную маску Владзіміра Высоцкага. Выраб адліты ў 1980 годзе з арыгінальнага гіпсавага злепка, створанага пасля смерці паэта і акцёра. Маска належыць цудаве артыста Марыны Уладзі. Эксперты ацанілі кошт лота ў 100-120 тысяч еўра. На паверхню маскі нанесены ініцыялы Марыны Уладзі і год вырабу. Гіпсавы злепак вырабіў скульптар Юры Васільеў, вядомы таксама стварэннем злепка левай рукі Высоцкага. Гэта адна з трох масак, адлітых па арыгінальным гіпсавым злепку. Владзімір Высоцкі нарадзіўся ў Маскве ў 1938 годзе. З 1964 ён працаваў у Маскоўскім тэатры драмы і камедыі на Таганцы. Высоцкі пакінуў вялікую спадчыну ў выглядзе аўтарскіх песен. З Марынай Уладзі музыка і актор ажаніўся ў 1970 годзе. Пара жыла на дзве краіны – у Францыі і ў Савецкім Саюзе. 25 ліпеня 1980 года Владзімір Высоцкі памёр ва ўзросце 42 гадоў. 87-гадовая Марына Уладзі пражывае ў Францыі. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Канчатковае рашэнне па ахове Святланы Ціханоўскай яшчэ не прынятае. Пра гэта паведаміла галоўная дарадца прэзідэнта Літвы па знешняй палітыцы Аста Скайзгірыта. Па яе словах, дыскусіі наконт змяншэння аховы Ціханоўскай у літоўскім палітыкуме працягваюцца.
Прэзідэнт краіны Гітанас Наўседа мяркуе, што Ціханоўска і найдалей павінна быць пад аховай, а ўзровень і метады аховы павінны вызначаць адпаведныя службы.
Па апошніх дадзеных, дэмакратычная лідарка Беларусі з 1 кастрычніка страціла асабістую ахову ў Літве і за мяжой. Пры гэтым яе дом і офіс застаюцца пад наглядам секьюрыці.
З рашэннем літоўскага ўраду катэгарычна не згодны шэраг дэпутатаў, а да прыкладу былы міністр замежных спраў Літвы Габрэліус Ландсбергіс не выключае, што аўтары такога рашэння маюць на мэці наладзіць адносіны з рэжымам Лукашэнкі для вырашэння бізнес-справаў.
Дык якія знакі падае кіраўніцтва Літвы офісу Ціханоўскай, Дэмсілам і афіцыйнаму Мінску? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з літоўскім палітолагам Віцісам Юрконісам.
Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю і як вы ацэньваеце гэта, ну, можна сказаць, там, рашэнне ці не рашэнне наконт зніжэння ўзроўню аховы?
Ну, оно было довольно неожиданное, хотя нельзя сказать, что это не обсуждалось как-то. Конечно, это обсуждалось более вот представителями тех же самых каких-то маргинальных или одиозных каких-то политиков, да, в публичном пространстве. Были какие-то там заявления, резолюции, обращения. Но, в принципе, основные партии, основные политики этого вопроса вроде бы в публичное пространство не распространяли. И в этом контексте это стало какой-то неожиданностью, и некоторые деятели там, внешней политики Литвы, они задаются вопросами, журналисты задаются вопросами, так, а кем и чем основано это решение? Ну, потому что те деятели, которые говорили про то, что надо лишить статуса и подобное, они не связаны с социал-демократами, они не связаны с внешней политикой, но вот как-то частично это имеет некий отклик с этими публичными заявлениями, которые были. Литовские власти это презентируют как техническое решение, что это не то, что снятие охраны, это просто переформатирование и охрана другого типа. Это раз. Никто не снимает дипломатического статуса от офиса, никто не меняет восприятие самой Светланы Тихановской по поводу ее статуса, легитимности и так далее. Как раз в этом плане надо подчеркнуть, что Литва была, есть и будет очень четкая по поводу того, что это Лукашенко, нелегитимен руководитель, это он фальсифицировал выборы, и референдум. Это он виноват из-за репрессий, из-за всей агрессии против Украины, соучастие. Это он виноват по поводу изоляции Беларуси полнейшей и так далее. И не надо нам путать берега. Конечно, списать все на техническое решение и не видеть политическую подоплеку, мне кажется, это неразумно. И хочешь не хочешь, и режим, и всякие помойки будут злодарствовать, то вот, видите, это уже полнейшее изменение восприятия внешней политики Литвы и так далее. Было довольно четко сказано на разных уровнях, что позиция Литвы по поводу солидарности с белорусскими демократами, правозащитниками, незалежными СМИ не меняется. Позиция Литвы по поводу жесткой санкционной политики не меняется. Позиция Литвы по поводу международной отказности и вопросов всех преступлений режима и Лукашенко непосредственно, там, соучастие также в депортации украинских детей и так далее – тоже не меняется. Так что тут вопрос наверняка, на который я не смогу вам ответить сейчас. Это не только вопрос заявлений, резолюций, а и вопрос конкретных действий. Ну, я надеюсь, что в ближайшее время Литва выступит и с новым списком санкций против белорусского режима и соучастников, и будет поднимать вопросы и похищения Ryanair, инструментализированной миграции, депортации белорусских политзаключенных и всех других вопросов, так же, как поднимала и раньше.
Гэта праграма Еўразум і размова з Дмітра Лукашука з Віцісам Юрконісам. Гаворка тычыцца рашэння па ахове Святланы Ціханоўскай у Літве.
Віціс, я да вас проста ваша меркаванне. Як чалавека, які, ну, напэўна, ледзь не лепш за ўсіх з літоўскіх там экспертаў, палітолагаў, а можа і палітыкаў, ведае сітуацыю ў Беларусі, таму што вы даўно і вельмі шчыльна супрацоўнічаеце з беларускімі дэмсіламі, СМІ і гэтак далей. Асноўная так бы тэзіс, які прагучаў падчас вот аб'яўлення аб гэтым рашэнні, гэта было пра тое, што, ну, узровень небяспекі некі знізіўся, паглядзіце, там жа ж перамовы ідуць, палітвязняў выпускаюць, не так ужо как бы ўсё страшна. Скажыце, як чалавек, які выдатна разумее сітуацыю, сапраўды ўзровень, ну, можна лічыць, што небяспекі знізіўся, там для Святланы, там для супрацоўнікаў офіса, можа быць, не толькі для іх, а ўвогуле для актывістаў дым-сілаў, якія знаходзяцца ў Літве. Ці як это можа бачыцца, калі не так?
Нет, это не так, потому что тут вопрос первым делом о Светлане Тихановской, которая имела личную охрану как президент Демократической Беларуси, как гость Литвы, статус самих белорусов, офиса, правозащитников, деятелей там, гражданского общества, тех же самых политзаключенных, то есть никак не меняется. То есть и тут вопрос, что там Литва все равно очень четко понимает все угрозы, которые может быть, видеть и провокации, видеть и участие некоторых вредителей, которые там сливают данные, которые распространяют конспирологию, которые некоторые возвращаются в Беларусь и потом дают компрометирующие пропагандические какие-то ни с кем, никем не основанные там интервью и так далее. То есть мы должны понять, принять, что мы говорим сейчас про восприятие, и оно основано, ну, то есть, и тем, что, конечно, есть некая усталость у всех, как белорусов и белорусских незалежных СМИ, так и у литовцев. Но первым делом мы все-таки должны подчеркнуть, что непрерывно в течение 5 лет мы наблюдаем массовую атаку, дезинформацию, кампании по линии делегитимизации Светланы Тихановской и белорусских демсил по поводу распространения конспирологии о якобы там финансов, аудитов и так далее. Еще была одна линия по поводу того, что внедрение какого-то там силового бока, потому что хотели слить ненасильственный протест, который был очень важен в 2020 году как моральное лицо и так далее. Помните все как бы эту историю с Зинкевичем Федутой и так далее, о якобы покушении и так далее. Был такой деятель Макар, который там внедрялся в всякие структуры, бывший силовик и так далее. То есть и вы, как журналист и представитель журналистского сообщества, я памятую, когда были на первой, мне кажется, годовой конференции и тоже общались с некоторыми из этих деятелей. Вы их всех знаете, про их надо говорить. Вы видите те, которые участвуют и подыгрывают белорусскому режиму. Вы видите, которые там топят не столько за освобождение политзаключенных, как у снятия санкций. Ну так задавайте вопросы. Не мне вопросы надо задавать, не Литве, а самим себе. Ну то есть это, ну, вы же зеркало общества, гражданского общества и так далее. И тут, если даже посмотреть те же самые белорусских СМИ, то есть это все про какие-то там вот сливы, конспирологии, обсуждения, ну, где практически уже не говорится про то правонарушение режима, про, ну, очень редко мы видим расследовательский журнализм, как прятаются некоторые там активы режима или приближенных людей. То есть больше видишь какой-то там энергии злобной по поводу там Варшавы или по поводу там Вильнюса и так далее, чем по поводу белорусского режима, и это частично усталость, но также последствия очень целенаправленной политики обоих режимов, так режима в Минске, так в Москве, по поводу разделяя власть и демонтажа белорусских демсил. И вы это знаете прекрасно.
Дякую великий. На жаль, треба завершать нашу размову, хоть мне завсёды с Витисом вельми цікаво размовлять. Он, правда, любит меня периодично подкалывать, но у гэтым и соль наших зим размовов. Дякую великий, Витис. Нагадаю, с нами был литовский политолог Витис Юрконис. Дякую великий Литве. Дякую вам. Дякую вогуле за подтримку белорусского громадства. До встречи. Живе Беларусь.
Живе вечно.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.